Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Минутой молчания почтили по всей России память павших в Великой Отечественной войне. Израиль предупреждает о возможности новых терактов на Синайском полуострове. Парламенту Италии не удается избрать президента страны. Минуты молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Днем торжественные церемонии и военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. Выступая на Красной площади в Москве на параде по случаю Дня Победы, президент Путин сказал:
«Наш народ героически боролся и защитил свое отечество. Он отстоял свою свободу, изгнал оккупантов с родной земли и полностью разгромил врага в его собственном логове. На борьбу с нацистами встал тогда весь народ. И такого единства, такого святого братства, такой мощной веры в победу не знала еще история. Именно этот общенародный подвиг решил исход всей Второй мировой», —
сказал президент России. В Петербурге вечером зажглись факелы на растральных колоннах, памятники славы и доблести русского флота. Этой традиции 200 лет. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению украинских ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. Выступая в День Победы в Национальном музее истории Великой Отечественной войны в Киеве, Ющенко призвал цивилизованно относиться к истории и предложил созвать форум взаимопонимания.
Я уверен, что придет тот день, когда украинские ветераны протянут друг другу руки во имя будущего Украины. Уверен, мы будем свидетелями того дня, когда примирение станет реальностью для украинского народа.
Сказал президент Украины. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Об этом на встрече с журналистами в Баку сообщил координатор организации Исаак Ядов. По его словам, родственники Масхадова, живущие в Баку, нуждаются в защите, поскольку есть угроза их жизни. По сведениям западных агентств, письмо от вдовы Масхадова с просьбой о предоставлении убежища поступило на имя президента Финляндии Тарьи Халонен. Власти Финляндии подтвердили факт получения письма. В Израиле штаб по борьбе с террором при аппарате главы правительства опубликовал экстренное предупреждение в связи с угрозой терактов на Синайском полуострове. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильский штаб по борьбе с террором настоятельно рекомендует гражданам страны в ближайшее время воздержаться от поездок на курорты Синая, а находящимся там немедленно уехать. Израиль также поделился с Египтом информацией о возможных терактах. По данным израильских спецслужб, опасность похищения израильских граждан, отдыхающих на Синайском полуострове, резко возросла. Не исключена также возможность крупных терактов в туристических районах. По словам главы штаба Дани Ардити, получена достоверная информация о готовящихся нападениях и похищениях. И на этот раз конкретная цель террористов – израильтяне. В конце прошлого месяца, после аналогичного предупреждения штаба, в египетском курортном городе Дахаб в результате терактов погибли 23 человека. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас просит Ближневосточный квартет разблокировать финансовую помощь автономии. По словам Аббаса, помимо надвигающегося гуманитарного кризиса, кризис грозит всей структуре автономии из-за того, что тысячам палестинцев не выплачиваются зарплаты. Министр иностранных дел России, входящий в квартет, Сергей Лавров, заявил, что прекращение финансирования палестинцев не приведет к желаемым результатам. «Изоляция Хамас – это путь в тупик», – сказал Лавров в беседе с журналистами в Нью-Йорке.
Радио «Свобода». Новости.
Нури Аль-Малики, которому поручено до 22 мая сформировать правительство национального единства Ирака, сообщил на пресс-конференции в Багдаде.
«Я надеюсь, что состав правительства будет представлен на утверждение парламента к концу недели. Что касается министров внутренних дел и обороны, как я уже отмечал ранее, и со мной согласились лидеры парламентских групп, на эти посты должны быть назначены независимые кандидаты, которые не принадлежат ни к одной из партий, имеющих свои вооруженные отряды», —
сказал иракский премьер-министр. По словам Аль-Малики, его приоритетом является объединение страны. В новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. Парламенту Италии во второй раз не удалось избрать президента страны. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победившей на парламентских выборах, настаивает на кандидатуре Джорджо Наполитано, всеми уважаемого сенатора. Однако Сильвио Берлускони и его союзники категорически возражают по той причине, что Наполитано когда-то был членом Компартии. В Германии Армин Майвес, получивший известность как каннибал из Ротенбурга, приговорен на повторном процессе к пожизненному заключению. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Суд счел доказанным, что 44-летний Майвес в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо. Убитый, как утверждает Майвес, сам хотел этого. На первом процессе в Касселе суд в какой-то мере пошел на поводу у адвокатов Майвеса и присудил его к 8,5 годам тюрьмы. Этот приговор был опротестован прокуратурой в Высшем административном суде. При повторном рассмотрении защита настаивала на квалификации деяния как убийство по требованию, что грозило бы максимально 5-летним заключением и привело бы к освобождению Майвеса из-под стражи до утверждения приговора. Комментируя столь разнящие друг от друга решения судов, правовой эксперт Карл Дитрих Мюллер сказал: «Кроме доказанности убийства ради сексуального удовлетворения, суд счел Майвеса виновным в нарушении покоя мертвых, что подразумевает определенный пиетет в отношении чувств и восприятия смерти обществом. Это имело место, подсудимый перешел здесь границы, и он знал об этом. Многие правоведы считают, что история каннибала из Ротенбурга будет иметь юридическое продолжение». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Египте в перестрелке с полицией убит лидер группировки, которая стоит за недавними терактами в курортном городе Дахаб. Тогда в результате серии взрывов погибли 19 человек. В заключение выпуска напомню основные новости часа. Минутой молчания почтили по всей России память павших в Великой Отечественной войне. Израиль предупреждает о возможности новых терактов на Синайском полуострове. Парламенту Италии не удается избрать президента страны.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Психология энергетического кризиса. Благословение велосипедов в Кафедральном соборе Нью-Йорка. Кинообозрение. Экологический вестерн «Горный патруль» Джоана Лю. Песня недели. Интервью с редактором Всемирной энциклопедии языков. Довлатов в газете. Беседа с дочерью писателя Кати Довлатовой. Сегодня вся Америка говорит о нефти. Не об Ираке, не об Иране, не о терроре, а о ценах на бензин. Тут все сошлось. С приходом мая наконец установилась теплая погода. Вот-вот начнется сезон отпусков, а значит летних поездок. Страна придет в движение, тормозя каждый раз до бензоколонки, где цена перевалила через драматический рубеж в $3 за галлон и не собирается возвращаться обратно к более нормальным цифрам. До 11 сентября я платил на своей заправке $1 за галлон. Конечно, европейцы, привыкшие тратить на бензин в 2 раза больше, не видят здесь кошмара. Но в тесном старом свете машина все-таки роскошь. В необъятном новом автомобиль и суровая, и приятная необходимость. Привольно раскинувшейся стране, где люди часто селятся за 50, 70, а то и 100 километров от работы, стоимость бензина важнее цены молока и хлеба. И газеты полны душещипательными историями, вроде той, где юноша теперь не может себе позволить навестить любимую девушку, живущую в соседнем городке. Все это так и не так. Как пишет в свежем выпуске журнала «Atlantic Monthly» Клайв Круг, нынешний энергетический кризис разительно отличается от того, что поразил Америку в 70-е годы.
На этот раз бурный рост цен на нефть не привел американскую экономику к стагнации, как это случилось при Картере. Сейчас страна сумела абсорбировать шок, потому что была готова к нему. Ситуацию объясняет статистика. С 70-х годов экономика США выросла на 200%, а потребление нефти только на 40%. Рынок сам выруливает на менее энергоемкие отрасли промышленности. Разумная налоговая политика должна подхватить эту тенденцию и помочь нам освободиться из нефтяного плена.
Другими словами, американцы ждут от государства стратегических решений, ждут радикальной помощи, но не подачки. Характерно, что когда республиканские конгрессмены предложили просто раздать каждому водителю по $100 на покрытие возросших расходов, затею жестоко высмеяли сторонники обеих партий. Дело все-таки не в деньгах, дело в нефти. Как пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, нефть – проклятие нашего времени. Она никого не сделала счастливой. Прежде всего тех, кому нефть досталась волею геологического случая.
Когда баррель стоил $40, Иран говорил о диалоге цивилизаций. Цена выросла до $70, и теперь Иран призывает уничтожить Израиль. И так всюду, от Нигерии до Узбекистана, от Венесуэлы до России, от Судана до Сирии. Чем больше нефти, тем меньше свободы. Живущая петродолларами авторитарная петрополитика сейчас такой же вызов свободному миру, какой ему раньше бросала холодная война.
Поскольку, пишет Фридман в другой колонке, ни республиканцы, ни демократы, похоже, еще не готовы принять бой, к следующим президентским выборам в стране появится третья экологически ориентированная партия, сумеющая укротить энергетический кризис. Это смелое предсказание опирается на психологическую реальность нынешней Америки. Сегодня, но, к сожалению, не вчера, все, начиная с президента, убеждены в том, что мучительную и разорительную нефтяную зависимость можно и нужно преодолеть. Вопрос даже не в технологии, а в политической воле. В конце концов, перед глазами Америки пример их южных соседей бразильцев. Сделав еще 30 лет назад ставку на этанол, тут он добывается из сахарного тростника, 190-миллионная страна пересадила большую часть своего огромного автомобильного стада на экологически чистое домашнее топливо, упразднив нужду в экспорте нефти. Если этого достигла Бразилия, то почему не самая богатая передовая Америка? Понятно, что по сравнению с подобной энергетической перспективой, чек на $100 кажется популистским жестом, недостойным Америки. Что надо сказать, страна без всяких церемоний и дала понять своим политикам, которых этой осенью ждут выборы в Конгресс. Пока Америка борется с разоряющей ее нефтяной жаждой, выход, во всяком случае, для тех счастливчиков, кто любит и может работать не только головой, но и ногами, на поверхности – это велосипед. Я-то давно знаю, что в наших безобразных городских пробках нет более быстрого и надежного транспорта, чем двухколесные. Особенно в Нью-Йорке. Плоский город с четкой планировкой и бесконечным разнообразием ландшафта – Нью-Йорк – рай для велосипедных прогулок. С седла можно лучше всего рассмотреть Манхэттен в выгодной перспективе и с нужной скоростью, что я периодически и делаю, правда, дождавшись выходных, хоть немного освобождающих улиц от грузовиков. Недавно самые активные из моих соратников прикатили на своих двухколесных машинах к главному собору Нью-Йорка, чтобы принять участие в необычном ритуале, в обряде благословения велосипедов. Под сенью самой большой в мире готической церкви, в густой толпе, состоящей из людей и велосипедов, оказалась и спешившийся корреспондент американского часа Рая Вайль.
От моего дома до кафедрального собора Святого Иоанна, Сент-Джон де Дивайн, минут 40 езды на машине. День был дождливый и ветреный, и по дороге я думала, что в такую погоду, да еще ранним утром, вряд ли много народу придет на благословение велосипеда. Стоянку я нашла сразу, в двух шагах от Сент-Джон де Дивайн, который находится на 112-й улице и Амстердам-авеню. И сразу увидела огромную толпу велосипедистов всех возрастов, катящих свои велосипеды прямо в собор. 52-летний Джон Ричи в обязательном шлеме и непромокаемой куртке говорит, что добирался сюда полтора часа. Это благословение велосипедов, говорит он, и я приехал не потому, что религиозен, а потому, что мне нравится сама эта идея, ритуал. И я буду поддерживать любую организацию, любую церковь, которая поддерживает нас. Я люблю велосипеды. Только сегодня уже проделал 50 километров. Я езжу на велосипеде каждый день. У меня их 6. В любую погоду. В дождь, в снег, в жару, в 5 часов утра. Джон рассказывает, как сложно жить велосипедисту в большом городе. Как не жалуют их водители, пешеходы и даже полицейские, многие из которых полагают, что машины – единственный нормальный способ передвижения. Мы беседуем перед собором под звуки волынки, собирающей велосипедистов на молитву. Нью-Йорк – чудовищный город для велосипедистов. Дороги разбиты, постоянно везде что-то чинят. Нет разграничительных линий, не говоря уже о специальных дорожках для велосипедов, как в Европе. А здесь мы просто вынуждены нарушать правила движения. Не стоят же под каждым красным светом. А это опасно. В прошлом году 20 велосипедистов таким образом погибли. Одним словом, удовольствие ниже среднего. Надо очень любить велосипед, чтобы ездить на нем по Нью-Йорку. Джон помолчал, улыбнулся, как будто вспомнил что-то приятное, и сказал, что еще надо очень любить Манхэттен, который глазами велосипедиста намного красивее, чем из окна автомобиля. Особенно Центральный парк, где по утрам свежо, как в горах, и пахнет гиацинтами и свежескошенной травой. И еще это непередаваемое чувство свободы, когда едешь куда хочешь, когда за 10 минут можно с восточной стороны Манхэттена перебраться на западную. И все совершенно бесплатно. Ни за метро не надо платить, ни за бензин, который с каждым днем становится все дороже. Я не трачу денег на бензин уже 20 лет. Ни одного цента. Представляете, какая экономия? Так что меня растущие цены на бензин не волнуют. В Европе, кстати, заправиться стоит намного дороже. Потому там и велосипеды так популярны, как альтернативный вид транспорта. В Нью-Йорке, правда, за последний год тоже стало гораздо больше велосипедистов, чем раньше. Как, впрочем, и безвредных для окружающей среды гибридных автомобилей. Почему это происходит, понятно. И метро наше раздражает, и загазованность воздуха. Но главное – цены за бензин, галлон которого уже стоит $3. Грянул гонг, предупреждающий, что благословение начнется через несколько минут, и мы поспешили в собор. Это было удивительное зрелище. Впереди волынщик, за ним несколько сотен велосипедистов, а замыкала шествие группа насквозь промокших девушек на роликовых коньках, тоже прикативших за благословением. Потом все встали в большой круг, священник в центре читает из книги пророка Иезекииля, из первой главы, стихи 15 по 21, где про колеса говорится и про живые существа, которые ими управляли, и про то, что когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались, а когда останавливались, и колеса останавливались наравне с ними, ибо дух живых существ был в колесах. Потом священник обрызгал всех святой водой и прочел молитву. «Пусть дорога поднимается вам навстречу, а ветер всегда дует в спину. И пусть каждое путешествие приносит вам только радость. И до нашей следующей встречи пусть Господь хранит вас и ваши велосипеды. Аминь». Благословение закончилось, и под звуки органа все также организованно покатили свои велосипеды к выходу. Сегодня исполнилось 8 лет с тех пор, как мы проводим благословение велосипедов, говорит президент Нью-Йоркской ассоциации профессиональных велосипедистов Глен Голдстин. Нью-йоркцы по-разному относятся к этой церемонии. Одни принимают благословение всерьез, другие ко всему относятся с юмором, а третьи считают все происходящее просто оскорбительным. Как велосипедисты относятся к повышению цен на бензин? Тоже по-разному, говорит мой собеседник. Некоторых это даже радует. Может, хоть это заставит людей подумать о том, что существуют и другие средства передвижения, кроме автомобилей и метро. По Нью-Йорку очень удобно передвигаться на велосипеде, и практически везде можно найти место для стоянки. Рик Андерсон доволен, что получил благословение. «Это замечательный ритуал, и ничего кощунственного я в этом не вижу», — говорит он. «Мы благословляем все — животных, людей, урожаи, автомобили, яхты, а теперь вот еще и велосипеды. Что делать, когда бензин дорожает? Переходить на велосипед? И для здоровья полезно, и экономия колоссальная». Симпатичная девушка по имени Сара вручила мне брошюру с расписанием фестиваля фильмов о велосипедах. Я не католичка, улыбается она, но я езжу на велосипеде каждый день, и мне хотелось получить благословение. Это не значит, что я чувствую себя сейчас в полной безопасности, но приятно, что кто-то проявляет о нас заботу. Что касается роста цен на нефть, на бензин, то меня как раз это очень волнует. Это напрямую касается моей карьеры, моей работы. Люди не любят об этом говорить, но чем дороже становится бензин, тем лучше это для окружающей среды. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сравнительно недавно в мире музыкальных записей появилась категория «мировая музыка», что в сущности просто означает всю незападную музыку, то есть созданную не по привычным нам гармоническим законам, без наших правил, вне западного музыкального языка. По этой аналогии, мне кажется, можно было бы говорить и о мировом кино, которое привлекает нас не только оригинальным, экзотическим сюжетом, но и необычным, незападным видением мира. Мне тут приходит в голову чудный буддийский фильм бутанского производства «Чемпионат» или очень своеобразная непальская лента «Гималая». А сейчас в элитарных кинотеатрах Нью-Йорка появился столь же необычный фильм, целиком снятый на Тибете. Об этой картине рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Фильм китайского режиссера Джоан Лю «Горный патруль» – картина не безупречная. Но если закрыть глаза на некоторые актерские пережимы и не вполне разрешенные сценарные проблемы, то фильм оставляет ощущение, я бы сказал, шедевра – экзотичного, жестокого и абсолютно сумасшедшего.
In the vastness of the Himalayas, the balance between man and nature has been disturbed.
Главный герой картины наверняка имеет общие корни с героем Фицджеральда Вернера Герцога.
Почему? Те же безумные препятствия, которые преодолевал герцог, который заставил таки трупы перетащить настоящий пароход через горную цепь к Амазонке.
Нечто подобное. Я начну с того, что все действие фильма происходит на Тибете, и красота края может свести с ума кого угодно, не только героя фильма. В картине есть ландшафтные кадры, которые вызывали у меня подлинное чувство головокружения. Так было, когда я впервые увидел Великий каньон в Аризоне. Абсолютно меняющее перспективу ощущения. Вы изменились после того, что вы увидели. У китайского режиссера Джоан Лю чувство ландшафта, пейзажа, подобное тому, что я вижу у Антониони или у иранского режиссера Аббаса Киарастами, у того же Вернера Герцога.
Герцог говорил, что пейзаж и есть его главный герой, а здесь?
Абсолютно, пейзаж и есть герой. Но помимо гор, здесь есть столь же необычные люди. Герои фильма живут очень странной жизнью, которую им никто не навязывал. Это их собственный выбор. В горах Тибета живет редкая, точнее, уникальная антилопа. В конце 80-х, начале 90-х шерсть этой антилопы стала пользоваться огромным спросом на мировом рынке. Появились браконьеры, и численность антилоп начала, естественно, стремительно падать. От предположительного миллиона до нескольких сотен тысяч. Тогда появляются добровольные отряды патрулей, которые охотились за браконьерами, штрафовали их и конфисковали шкуры. Браконьеры же в ответ убивали этих патрульных. Если угодно, классическая история хороших парней против плохих с некоторым экологическим добавлением. Патруль не имеет никакого особенного формального статуса у китайского правительства. Им не платят зарплату, им их не снабжают техникой, не дают оружия. Это, скорее всего, маленькая добровольческая армия безумцев, которые защищают этих уникальных антилоп от браконьеров.
То есть это такой вестерн на экологической подкладке?
Абсолютно. Но надо признать, что обычная и привычная надпись в конце фильма «Никакие животные не пострадали во время съемок» неприменима в данном случае. Животные пострадали. Мы видим, как антилопы убивают в кадре, как разделывают туши, как слетаются стервятники, обгладывают трупы. Фильм жесткий, если угодно, жестокий. Есть совершенно шоковые сцены, вызывающие настоящий ужас перед жестокостью человека-убийцы и равнодушной жестокостью убийцы природы. To extinction. Now, the men of the villages unite to put a stop to it themselves. К борьбе за существование, а браконьеры охотятся за антилопами, ибо это чуть ли не единственный заработок в этом регионе Тибета, добавляется борьба самолюбий. Глава патрулей Ри Тай одержим желанием поймать браконьеров и их предводителя. В этой погоне его действия становятся все менее и менее рациональными и все более и более жестокими. Он бросает в горах арестованных раздельщиков туш, потому что ему нечем кормить задержанных. Он оставляет группу своих же людей на дороге, когда один из джипов ломается. И в первом и во втором случае у этих людей очень маленькие шансы на выживание. И уже совсем нет никаких шансов у самого Ритая. В той самой конфронтации между протагонистом и главой браконьеров Ритай оказывается практически один на один против дюжины вооруженных людей. Его смерть неизбежна. В этой ситуации Ритай говорит их предводителю: «Ты убиваешь моих антилоп». В его безумном сознании антилопы принадлежат ему. И глядя на горы Тибета и стада этих грациозных животных, мне хочется добавить, антилопы принадлежат мне тоже. Подобный патруль существовал с 1993 по 1996 годы. Потом китайское правительство распустило добровольцев и создало собственный военный патруль. С тех пор численность тибетских антилоп выросла в несколько раз. Это сообщает нам оптимистическая надпись в конце китайского фильма. Я почему-то в это верю с трудом.
Mountain Patrol, Kokoshili. Coming soon.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
День Победы не стал национальным праздником Америки, для которой Вторая мировая не закончилась до августа 1945-го, до капитуляции Японии. А участников всех американских войн чествуют в День ветеранов, 11 ноября, день окончания Первой мировой войны. Сейчас их список вновь растет с каждым днем. Я лично знаю уже двоих, чьи родные или близкие погибли в Ираке. Споры об этой войне ведут по всей стране, включая, конечно, и рок-музыку. Новый диск ветерана рок-н-ролла Нила Янга называется «Живя с войной». И это самый резкий антивоенный альбом со времен Вьетнама. На записанном в сырую за 2 недели диске легендарный рокер поет обо всем, что он думает о войне в целом и сегодняшней администрации Белого дома в частности. Одна из песен называется просто «Давайте отставим президента». И каждый куплет перечисляет причины, по которым президента Буша надо подвергнуть импичмент. Янг настолько политически ангажирован, что, не заботясь о коммерции, немедленно выставил альбом бесплатно для прослушивания в интернете. Но, несмотря на явно пропагандистский аспект альбома, политика здесь не затмевает музыку. Скажу больше, это один из самых цельных альбомов Янга за многие годы. Его знаменитое фонящее рок-звучание, подкрепленное трубой и хором в 100 человек, создает ощущение мощной и грандиозной красоты, которая и после того, как музыка замолкает, остается со слушателями, вне зависимости от их политических взглядов. Вот одно из его поэтических заявлений. Защищающий свою гражданскую свободу, гарантированную победой союзников во Второй мировой, Нил Янг, живя с войной. Living with war.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Интервью с редактором Всемирной энциклопедии языков. Довлатов в газете. Беседа с дочерью писателя Катей Довлатовой.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Минутой молчания по 4 вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Днем торжественные церемонии и военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов украинской повстанческой армии. В Подмосковье совершено нападение на граждан Узбекистана. В придорожном кафе застрелены 3 человека. Еще один получил ранение. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Китай предлагает обсудить проблему иранской ядерной программы на совещании министров иностранных дел Организации Шанхайского сотрудничества на будущей неделе. 5 странам, постоянным членам Совета Безопасности ООН, не удалось пока согласовать позиции по Ирану. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас просит Ближневосточный квартет разблокировать финансовую помощь автономии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что изоляция Хамас – это путь в тупик. В Польше назначен новый министр иностранных дел. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина Анна Фатыга, до сих пор бывшая заместителем министра. Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Парламенту Италии и во второй раз не удалось избрать президента страны. Скандальное дело о каннибале в Германии получило продолжение. Суд пересмотрел переговор, вынесенный Аймину Майвису, и приговорил его к пожизненному заключению. Хорватская футбольная команда «Динамо Загреб» решила помочь соотечественникам, ожидающим суда в Гаагском трибунале.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» интервью с редактором Всемирной энциклопедии языков. Довлатов в газете. Беседа с дочерью писателя Катей Довлатовой.
I'm afraid we've lost our way, and I don't know if it's right. But a nation's heart, it beats that way, to trade a mile for a life. And I can see the horizon coming toward me, screaming my name in a thousand languages, pulling me up, forcing me to stand tall, making me tell the right from wrong, it says.
Америка держит один отрицательный рекорд. Из всех развитых стран здесь выпускают меньше всего переводных книг. Их выходит всего 3%. В 2005 году, например, это было 4114 названий. Для сравнения, в Италии переводная литература занимает 27% от всех выпущенных книг. Борясь со своим лингвистическим высокомерием, американский пен-клуб в начале мая устроил фестиваль международной литературы, на который собрались 134 писателя из 41 страны. Помимо хорошо представленных на Западе авторов, вроде турецкого романиста Орхана Памука, в разных аудиториях Нью-Йорка выступали поэты и прозаики, пишущие на малых, почти никому неизвестных языках. Одним из них был Бернардо Атксаго, который пишет романы на языке басков. Другой, вызвавший особый интерес автор, Кивулай Камара. Он представил слушателям свою эпическую поэму «Голоса королей», написанную на западноафриканском языке куранако. На семинарах, сопровождавших чтение, писатели дружно соглашались с тем, что каждый язык добавляет в мировую литературу неповторимые краски. И тут же оплакивали умирающее лингвистическое разнообразие, которое приносится в жертву языкам-империалистам. Конечно, в первую очередь это английский, но не только он. В Латинской Америке индейские языки пожирают испанский, в Индии – хинди. Глобализация делает этот процесс необратимым. Даже если смерть малых языков неизбежна, мы должны успеть поближе познакомиться с обреченными. Такую роль сторожа малых языков выполняет крайне авторитетное издание американских миссионеров. На протяжении многих десятилетий они пристально следят за положением дел на лингвистическом фронте. Евангелие на сегодняшний день переведены на 6912 языков, и описание всех этих наречий можно найти в 1200-страничном томе под названием «Этнолог». Корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова связалась с редактором очередного, 16-го по счету выпуска «Этнолога», чтобы расспросить Пола Льюиса об этом славном предприятии.
«Этнологу» более 50 лет. В первом издании было всего 10 страниц, и на них значились главные и неглавные языки. Таких было 40. Большие языки, английский, немецкий, русский, не были включены. Зато там были такие редкие языки из Южной Америки и Азии, о которых никто никогда не слыхал. Издатель «Этнолога», Летний институт лингвистики, хотел найти и классифицировать как можно больше языков, на которые еще не была переведена Библия, и перевести на них Писание. Сегодня в «Этнологии» числится 6912 языков. И на все эти языки Библия, частично или целиком, уже переведена. Кто, кроме переводчиков Библии, пользуется вашим изданием? Конечно, лингвисты. Те, кто хотят понять глубину языковых явлений в мире, или те, кто интересуется каким-то определенным языком и хотят знать все о его сфере распространения и о его семье. «Этнолог» — справочное бюро для академиков. Ученые сверяются с тем, что мы знаем о языках. Каким критериям должен отвечать язык, чтобы его занесли в «Этнолог»? Конечно, английский и китайский мандаринский – без сомнения разные языки. Проблема с разделением языков существует только на территориях, где разные языки живут по обе стороны границы. Ну, скажем, на каком километре немецкий перестает быть немецким и становится диалектом голландского языка? Получается, что государственные границы определяют, где какой язык. Нужно признаться, что определить, что такое самостоятельный язык, трудно даже экспертам-лингвистам. На одном и том же языке могут говорить с такими разными интонациями и акцентами, что он, исходя из разных уст, звучит как несколько разных языков. Возьмите английский. Владеющие английским люди иногда принимают его за совершенно другой язык. Настолько непривычно он звучит в чужих устах, и настолько неузнаваемы могут быть используемые грамматические конструкции. Так что даже лингвисты не могут прийти к единому мнению о том, где провести границу между языками. Мы в «Этнологии» пользуемся следующим подходом. Если двое говорящих понимают друг друга легко или с небольшими затруднениями, то они пользуются одним языком. Где больше всего языков? В Папуа-Новой Гвинее самое большое скопление языков. Кажется, около 800. Это объясняется гористым рельефом, разобщенностью людей. Но главная причина – стремление каждой небольшой общины выделиться, самоидентифицироваться. В результате наличие в Папуа-Новой Гвинее большого числа языков, в сущности, не предназначенных для общения. Африканская республика Нигерия – другой пример многоязычия. Индонезия – еще один пример изобилия языков. Индонезия состоит из множества островов, на которые из которых мигрировало много людей, приносивших и уносивших с собой свои языки. Доктор Льюис, у вашей работы есть конец. Все языки, в конце концов, будут внесены в ваш «Этнолог», так ведь? И да, и нет. Наша главная цель — определить все языки, как бы ни трудно доступны были края, где на них говорят. С другой стороны, все в мире меняется. Люди меняют предпочтение ассоциироваться с той или иной этнической языковой группой. И какой-то единый язык при этом или поглощает другой, или делится на 2-3 разные части. Примером может служить сербо-хорватский язык, который в нашем издании всегда числился одним языком. Но с изменением социально-политической картины региона пришлось разделить его на 3 – сербский, хорватский и боснийский. Конечно, мы стараемся ограничить поле нашей деятельности исключительно лингвистикой. Но получается так, что если назвать один язык неотделимой частью другого, главного, то создается политический конфликт. Мы хотим держаться от политики как можно дальше. Христианские миссионеры, помогая местным языкам, составляя их словари и письменность, могут нанести и вред местной языческой культуре, не правда ли? Некоторый негативный эффект присутствует, это правда. Но это относится к любому вторжению пришельцев, закрытые от внешних влияний общества. Справедливости ради надо сказать, что таких полностью изолированных мест почти не осталось. Все группы людей сегодня так или иначе связаны друг с другом и учатся друг у друга тому, как обходиться с вторгающимися представителями внешнего мира, будь то миссионеры, ученые или кто еще. Миссионеры нашего института относятся очень чутко к туземным ритуалам, ведь неизвестно, какое значение для носителей языка они имеют. Поэтому огромное внимание мы уделяем изучению культуры разных народов. Вместо того, чтобы агрессивно вторгаться в жизнь общины, мы заранее узнаем, что ей нужно. И все-таки негативный эффект имеет место. Это похоже на ситуацию с современными лекарствами западного мира. Можно сказать, что они разрушают систему исцеления недугов, выработанную веками местными знахарями. Так что же, лишать туземцев преимуществ, которые дает цивилизация? Большинство людей с этим не согласится. Общепринятое мнение гласит, что глобализация губит малые языки. А может ли она им помочь? Я уверен, что можно многое сделать, чтобы облегчить судьбу малых языков. Прежде всего, продвигать идею многоязычия. Существует широко распространенное мнение, что у человека в голове есть место только для одного языка, который занимает главный государственный язык. Мы в этнологии считаем, что чем больше языков человек знает, тем ему легче жить. Мы за систему, в которой человек владеет необходимым для широкого общения языком и языком своих предков. Если глобализация предполагает, что человек должен владеть английским, то это еще не значит, что человек должен отказаться от своего родного языка.
Felt that night, and they wanted to believe in one another. Oh, but the years of fears don't vanish overnight. They were speaking different languages, couldn't get the words to come out.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этот год юбилейный для Довлатова. 3 сентября ему исполнилось бы 65 лет. Всего 65 лет. Загодя, готовясь к юбилею, московские и питерские телевизионщики уже собираются в Нью-Йорк. Я об этом знаю, потому что у меня спрашивали дорогу. Издатели готовят переиздание известных сочинений нашего последнего классика, а семья писателя, вдова Лена и дочь Катя, ко дню рождения Сергея хотят представить Довлатова в его еще недостаточно известной роли сугубо газетного автора. Надо сказать, что замысел такого сборника «Довлатов в газете» одновременно спорный и естественный. С одной стороны, Довлатов никогда не помещался в газете, с другой, она ему всегда нравилась. Иначе и быть не могло. Газета была порталом советской литературы, ее пропилеями и проходным двором. Другого пути в официальную словесность не существовало, и Сергей принимал это как должное. В поисках случайного заработка и приблизительного статуса Довлатов служил в самых причудливых изданиях. Судя по его рассказам, он был королем многотиражек. Довлатовское мастерство, которым он расчетливо делился с прессой, льстило редакторам. Как все люди, включая партийных, они хотели, чтобы принимали всерьез, даже тогда, когда руководимый Морган ратовал за победу в социалистическом соревновании. Сергей хвастался, что во всей России не было редактора, который не прощал бы ему запоев. Когда Сергей появился в Нью-Йорке, эмигрантскую прессу исчерпывало допотопное новое русское слово. Разобравшись с ситуацией, Довлатов быстро созрел для своей газеты. Образовав непрочный, как оказалось, случайный альянс с тремя товарищами, Сергей погрузился в газетную жизнь, скоро став главным редактором «Нового американца». Это положение Сергею очень нравилось. Довлатову всегда импонировала проформа. Он обожал заседать и никогда не жалел время на деловые или бездельные переговоры. Лишь намного позже я понял, чем для Сергея была его должность, которую он, важно заметить, исполнял безвозмездно. Привыкнув занимать положение неофициального писателя, и принимать как должное связанную с ним популярность и безответственность, Довлатов наконец-то дослужился до главного редактора. В газете Сергей установил конституционную монархию самого что ни на есть либерального образца, проявляя феноменальную деликатность. Он упивался демократическими формулами и на летучках брал слово последним. Но и тогда Довлатов оставлял за собой право критиковать только стиль и язык, заявляя, что на остальное его компетентность не распространяется. Самое интересное, что Довлатова в газете действительно волновала только форма, чистота языка, ритмическое разнообразие, органическая интонация. И тут он оказался совершенно прав. Новый американец, не сказав ничего принципиально нового, говорил иначе. Он завоевал любовь читателя только потому, что обращался к нему по-дружески, на хорошем русском языке. Газета стряхнула идиотическое оцепенение, которое охватывало нас ввиду печатной страницы. При этом Сергей с его безошибочным литературным вкусом вел газету по пути завещанного Ломоносовым среднего штиля. Избегая тупого официоза и вульгарной фамильярности, под прямым нажимом Довлатова все тут писали на человеческом языке приятельского общения. За это нас и любили. В газете Довлатов, конечно, умел все, кроме кроссвордов. Он владел любыми жанрами, от проблемного очерка до подписи под снимком, от фальшивых писем в редакцию до лирической зарисовки из жизни русской бакалеи, от изящного анекдота до изобретательной карикатуры. Так, под заголовком «Рой медведев» он изобразил мишек, летающих вокруг Кремлевской башни. Обжив новый американец, Сергей чувствовал себя в газете как дома, в халате и тапочках. Когда, сочиняя свою книгу «Довлатовы окрестности», я внимательно изучил подшивку нового американца, мне показалось, что эта пухлая груда газетной бумаги была еще одной записной книжкой Сергея. Может быть, потому он считал этот быстро прошедший год лучшим в своей жизни, что разделенное счастье удачного коллективного труда рождало резонанс, возносящий его к прозе. Сегодня в нашей студии гостья Катя Довлатова, с которой мы беседуем о готовящемся к юбилею Довлатова сборнику его газетных материалов. Катя, начнем с того, что расскажите про эту затею. Какой состав сборника? Кто его придумал? Что с ним происходит сегодня? И так далее, и так далее. Начнем с технических вопросов.
Сборник готовится к юбилею отца, которому 3 сентября этого года исполнилось бы 65 лет. И мы хотим это отметить сборником к юбилею. Готовим его с издательством «Махаон» в Москве, и в него должны войти все колонки редактора, его газетная деятельность в «Новом американце» и еще невидимая газета, чтобы таким образом отметить его американский период жизни.
Ага, значит, все-таки лакуны остаются, потому что помимо колонок редактора Сергей печатал немало эссе, очерков, всяких газетных материалов в «Новом американце». Вы их не собирались напечатать?
Туда войдет какое-то количество публицистики, которое он сделал в «Новом американце», но не все. То есть мы сейчас как раз с Леной пытаемся уже финальный состав сборника подготовить совместно с издательством. Конечно же, хотим его наполнить еще иллюстрациями, фотографиями Нины Алаверт, какими-то записками, воспоминаниями ее. Потом вы, Саша, написали вступительную статью туда и Петя Вайль.
А рисунки Сергея не найдется места для них?
Будут. И его иллюстрации из газеты тоже будут.
Это замечательно, потому что Сергей на самом деле больше всего гордился именно своими рисунками и требовал каждый раз поставить рис Сергея Довлатова и говорил, что вот, может быть, текст не важно, но зато картинка какая. И действительно, нам были напечатаны масса замечательных карикатур Сергея, которые, по-моему, так никогда больше не воспроизводились.
Они воспроизводились, более того, они многие сейчас висят на интернете. Поэтому, кстати, вот то ли у вас, то ли у Пети есть тоже какие-то рисунки папе. Но если они у вас найдутся, пришлите нам копию, пожалуйста.
Хорошо, поищем, спасибо. Катя, а кто занимается этим сборником? Кто редактирует, кто собирает материалы?
Ну, мы с Леной и издательство «Махаон». Наш редактор там девушка по имени Елена Бубнова. И еще я все время поддерживаю связь. Вам это генеральный директор издательства Аркадий Дмитрук.
А как будет называться книга?
Названия еще нету.
Название либо приходит сразу, либо приходит плохое. Это тоже довлатовская максима. Однажды, помню, с Петей просили его придумать название для книжки 60-е. Он сказал, ну, это сейчас, раз плюнуть. Проходит 3 дня, говорит, придумал. Говорит, ну, назовите 60-е. То есть название, это, конечно, сложное дело, потому что Сергей, кстати, говорил, что он не может написать рассказ без названия. То есть сначала нужно написать название, а уже потом двигаться дальше.
Ну, все люди пишут по-разному.
Да, но надеюсь, вы придумаете хорошее название для этого сборника.
Я думаю, что будет что-нибудь из Довлатова.
Дай бог. А как вы думаете, вот такой сборник газетного Довлатова,
он не разочарует читателя. Ведь Довлатов очень своеобразно относился к своему газетному творчеству. Он говорил, что у меня даже почерк меняется, когда я пишу для газеты.
Да, и говорил, что задействована другая сторона мозга тоже. Но, тем не менее, даже ему принадлежит фраза, что это был счастливый год его жизни, год работы в «Новом американце». Поэтому, несмотря на все его высказывания, по-моему, он действительно любил эту газету и тот период своей жизни. Разочарует ли читатель или нет, я не знаю. Думаю, что нет, потому что вообще история показывает, что все, что связано с Довлатовым в последние годы, интересует читателя. А это все-таки его тексты, не придуманные кем-то другим, и все-таки написаны в его стиле.
Катя, а можно я спрошу, как вам вспоминается эта пора газетная? Я-то помню вас совсем маленький тогда еще. Каким вы нас всех видели?
Ой, вы мне казались такими взрослыми, умными и пьющими.
Последнее было точно.
Но зато сейчас я вот просмотрела снимки, сделанные Ниной Лаверт, а у нее их огромные, там сотни фотографий того периода. И я вдруг увидела, какие вы были молодые и прекрасные тогда.
А трудно было быть тогда дочкой Довлатова, дочкой главного редактора?
Вы знаете, однажды один из сотрудников, не буду называть имена, сказал мне, что, Катя, ты бы тут не работала, если бы не твой отец. С чем я, в общем-то, согласилась. Но это был такой самый неприятный момент, наверное. Нет, почему? Было хорошо, интересно. Мне нравились летучки.
А как быть дочкой Довлатова сейчас, сегодня, когда он стал культовой фигурой?
На этот вопрос сложно ответить однозначно.
А вы не отвечаете однозначно.
Но я думаю, что как в любых ситуациях есть две стороны, положительная и отрицательная. Ну, в большей степени, наверное, положительная ассоциация все-таки. То есть, ну, вообще, живя в Америке, в России, это абсолютно разное ощущение, потому что в Америке его никто не знает, ну, мало кто знает, во всяком случае, и другое отношение. То есть тут живешь как бы анонимной жизнью, а в России узнают чаще, и поэтому все время надо как-то держаться. Ну, не покидает ощущение, что надо вести себя прилично, например, с незнакомыми людьми или еще что-нибудь.
А чего ждут от дочки Довлатова? Юмора?
Ой, ждут того, чего во мне нет, увы.
Катя, вы рано остались без отца. О чем вы больше всего жалеете? Что вы не успели сделать вместе?
Ой, наговориться, по-моему. Я пока училась в Лондоне, и вы уже посмеялись на эту тему, но я изучала русскую литературу, и я помню, что когда я что-то читала вдруг, что на меня производило какое-то особое впечатление, мне очень хотелось узнать реакцию отца, и поэтому я звонила тому же Пете Вайлю, Андрею Варьеву, и узнавала, а как он относился к этому? То
есть... А что именно? Вы помните какую-нибудь, вот именно какого-нибудь автора, писателя, которого вы хотели поделиться с Сергеем?
Я помню, когда я открыла для себя Бабеля, я была просто поражена им, и он мне произвел огромное впечатление, причем всем. Мне даже внешность очень понравилась. И хотелось узнать, как и что думал о нем отец.
Сергей написал про Бабеля совершенно замечательно. Маленькую водку такую в газету написал. Евреи считают Бабеля еврейским писателем, русские считают Бабеля русским писателем. Но это все совершенно не важно, потому что он был замечательным писателем. Как вы думаете, что бы ваш отец сделал за эти годы? Ведь ему и сейчас было бы всего 65 лет. Что бы произошло за эти 15 лет, прошедшие со дня его смерти?
Трудно так рассуждать. Я думаю, что он продолжал бы писать, и, наверное, у него было бы больше каких-то дел, связанных с Россией. Я думаю, что он бы, в конце концов, туда поехал и...
Вернулся бы или поехал?
Поехал. Я не думаю, что он бы вернулся туда, но я думаю, что он бы часто там бывал. Может быть, даже вел какую-нибудь передачу телевизионную о литературе, не знаю.
Ну, вернемся к делу. С выходом газетного тома в корпусе «Довлатовских сочинений» останется лишь один пробел – радиожурналистика. Есть ли у вас планы, касающиеся этой части творческого наследия вашего отца?
Мы подумывали об этом. У нас дома хранится архив всех его передач со «Свободы», но в письменном виде. И сейчас мы пытаемся собрать звуковые записи тоже. Посмотрим, если дойдут до этого руки, то хотелось бы, конечно, издать и это тоже отдельной книги, может быть, с вкладышем DVD и звуковыми его, прочтением этих статей.
Этих скриптов, как бы их называли тогда.
Скриптов, извините.
А что вам больше нравится, газетная журналистика или радиожурналистика, Сергей?
Я никогда не слушала его радиожурналистику. У нас же не принималась «Свобода» в Нью-Йорке.
Значит, вам предстоит услышать заново баритон вашего отца. Спасибо большое, Катя, и желаю успеха этому
Спасибо,
изданию.
Спасибо, Саша.
Как это ни странно, до сих пор не существует путеводителя по Нью-Йорку на русском языке. И создать такой путеводитель, в общем, непросто, потому что Нью-Йорк совершенно не вызывает музейного трепета. Памятники истории здесь почти отсутствуют, во всяком случае, они не главное. Как говорил один мой знакомый, случись революция, нечего будет штурмовать. И все-таки путеводитель нужен. И я даже знаю, что он скоро появится. А пока что в лучших традициях отечественного самиздата циркулируют машинописные копии такого путеводителя. Несколько бледных страниц. И там, я это видел своими глазами, указаны главные достопримечательности Нью-Йорка. Empire State Building, Metropolitan Opera и магазин Тимура. Советский гость, оказавшийся в Америке, может не знать, кто такой Авраам Линкольн и где протекает река Гудзон, но кто такой Тимур и где находится его магазин электронного оборудования, знают все. Магазин существует 12 лет, и среди его клиентов весь цвет советской дипломатии, науки и культуры. В разное время здесь побывали Аркадий Райкин, Донатас Банионис, Алла Пугачева, Людмила Зыкина, Сергей Юрский, Юлиан Семенов, Иосиф Кобзон, Андрей Петров, да, собственно, все советские гости проходят через этот магазин. На скрещении Бродвея и 5-й авеню обосновались Тимур и его команда, менеджер Тимур, а также Сосо и красивая девушка Розита. Все они из Тбилиси. Рассказывают, что группа советских туристов с Кавказа долго прогуливалась по Нью-Йорку, а потом самый старый и уважаемый из них сказал: «Молодцы, американцы! Какой красивый город построили они вокруг магазина нашего Тимура».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Пол Льюис, Ирина Савинова, Катя Довлатова, Рая Валь и велосипедисты Нью-Йорка, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов и реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Парад открыли ветераны войны. В нынешнем году их колонна как никогда мала.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нелегальная миграция – серьезная проблема Испании.
61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.